Всем привет, вы на канале Breakfast Show. Добрый вечер. В воскресенье, как всегда, в 19 часов. Ну, мы по-разному, но бывает, что и в 19. По Москве, по Киеву, по Вильнюсу выходим. И у нас программа Classic News. Как всегда, здесь Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем.
И сегодня у нас гест-стар Алексей Арестович впервые в нашей программе. Вообще кто-либо разбавляет нашу компанию с Дмитрием Быковым. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, мы почему объясним, может быть, кто-то не смотрел ни предыдущую, ни многие наши другие программы. Почему, собственно, сегодня попросили Алексея Николаевича прийти? Очень я благодарен, что он принял это приглашение. Мы очень часто его обсуждаем за глаза. Вот. Ну а что, собственно, его за глаза обсуждать? Быков сказал, что давайте просто позовем Арестовича. Да он и все и скажет. Вот. Но, конечно же, действительность гораздо хуже литературы, которую мы тут все время обсуждаем, гораздо бесстыднее. И поэтому она вмешалась, и сегодня очевидно, что мы будем в основном обсуждать покушение на Трампа. Но я когда, в общем, вчера думал об этом, я подумал, что как нельзя кстати появление Алексея Николаевича Арестовича здесь у нас в программе. Но я должен пояснить вообще, чем мы здесь занимаемся, прежде всего для Алексея Арестовича. Точнее, Дмитрий Быков в основном, я-то так подношу, так сказать,
Трава.
инструменты, дрова, да. Вот. Дмитрий Львович занимается поиском литературных ассоциаций на те новости, которые происходят. Мы вам сейчас это покажем в прямом эфире, чтобы вы, значит, прямо на живом примере понимали, в чем дело. О чем вы первым делом подумали, Дмитрий Львович? Какая литературная ассоциация пришла вам в голову, когда, ну, для вас вчера, вы же в Америке находитесь, кстати, ну, по американским меркам, наверное, не так далеко от места событий, вот, находитесь, и на том, во всяком случае, на том же побережье, да? И что подумали, какая у вас литературная ассоциация родилась?
А у меня случилось поразительное совпадение. Я вчера в рамках своего курса поэтика-триллера читал, как раз в Денвере, довольно далеко, лекцию на тему «Стивен the Prophet», «Стивен Кинг как пророк», и рассказывал о покушении на Грега Стилсона, которого с Трампом не сравнивал только ленивый. Такая прямая литературная ассоциация пришла в голову абсолютно всем. Правда, Трамп, в отличие от Грега Стилсона, повел себя очень мужественно. Грег Стилсон, как вы помните, прикрылся ребенком, а Трамп, наоборот, с криком «Fuck you!» гордо начал показывать. В российских новостях сказали, что он кричит «Fight!», но всем было понятно, что он кричит «Fuck!», стал показывать всем окровавленный кулак. Но мне приходит в голову еще одна, не столько литературная, сколько историческая ассоциация, совершенно очевидная. Ребята, ровно 110 лет назад, в конце июля 2014 года, раздался выстрел Гаврилы Принципа, который, как мне кажется, будет иметь для сегодняшнего мира ровно те же последствия 110 лет спустя. Тогда, правда, Гаврила Принцип совершил удачное покушение. Сейчас оно в силу ряда причин не получилось, Трамп якобы в последний момент повернул голову, но то, что для мира следующие 4 года могут стать роковыми, по-моему, совершенно очевидно. И грех не спросить Гестар о том, чем нам все это грозит.
Да, единственное, что прежде чем передать слово Алексею Арестовичу, я, во-первых, хочу сказать, вот как оно у нас происходит. Мы вас этим, в принципе, мучить не собираемся. Но если вдруг у вас есть какая литературная ассоциация, не скрывайте ее, пожалуйста, а мы будем вам совершенно нормальные, обычные вопросы задавать, как и сделал это Дмитрий Быков.
Давайте я помучусь. У меня тоже есть литературная ассоциация и с Марк Твеном. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. У меня первая реакция была такого
Да.
рода. Покушение, оно же было очевидным. Я думаю, что это может быть и не последним покушением. Потому что ситуация сложилась в Америке так, что в фокусе находится Трамп как генератор радикальных изменений, которые могут произойти. Он же имеет опыт, он же бывший президент, он имеет опыт радикальных перемен, которые не получились, потому что огромный бюрократический аппарат не позволил этому совершиться. Он сейчас идет под лозунгом бюрократической революции, десятки тысяч чиновников собираются сменить федеральных, а это разрушение всего. Конечно, кандидата вот это все пропустить с такими лозунгами не может в любом варианте. То, что сегодня стрелял, вчера, вернее, стрелял ну, не совсем адекватный человек, судя по его профилю социальному, который описывает, это одно. А вполне могут взяться адекватные люди, которые хорошо и профессионально это делают, рано или поздно. Поэтому с Трампом далеко все не закончено, и все еще будет идти, дай бог ему уцелеть. Я не трампист, но я за Трампа на данном историческом этапе.
О, вот
Минуточку.
так вот. У нас тут
Секунду,
трампистов немного
простите.
бывает, кстати. Ну,
Простите, не
да.
могу не спросить. Если вы за Трампа на данном историческом этапе, и что Трамп несет Украине? Вы же знаете, что он собирается замерять ее на путинских условиях, или у вас есть другая информация?
Нет, он ни на каких путинских условиях не собирается ее замерять. Он собирается замерять на трамповских условиях. Просто те, кто ему пишет программу, это люди, которые придерживаются так называемой realpolitik. Это те, которые предупреждали еще в начале 90-х, что нельзя НАТО расширять на восток, потому что ответом будет обязательно война. Ну и все, все это. Это Мешармайер, вот эта вот школа. Там Кеннон, всего длинные телеграммы и так далее. Вот это американская школа. Они вокруг Трампа. Они влияют на его геополитическое мировоззрение, уж извините за фразу, да, и так далее. И, честно говоря, я стою на тех же позициях, поэтому у меня с ними полный мир и согласие почти во всем.
Слушайте, ну а как так получилось, Алексей Николаевич? Раньше, мне кажется, вы как-то по-другому к этому вопросу подходили, к вопросу, чем должна война закончиться для Украины.
Ну, так надо было Украине немного себя иначе вести и Западу. В 22-м, когда я был на этих позициях, еще было непонятно, как они себя поведут. Украина спустила в унитаз вообще все, что могла, и еще добавила немножко. Запад шаляй-валяй, 40 на 60. Естественно, после того, как мы посмотрели на все эти контрнаступления, на все эти поставки оружия от Байдена и там на все, на быстро проснувшуюся страшную Европу и так далее, понятно, что ничего, кроме реал-политик, жизнь нам не оставила. Потому что шансов выполнить хотя бы 10% программы, от которой было намечено в 2022 году, нету никаких вообще. В Украине отрицательная динамика. Отрицательная. Мы хуже воюем в 2024, чем в 2022. Намного хуже.
Почему?
Ну, первое. Украинский проект изначально сложным программным обеспечением. Если вы ставите идеологию УНР во главу, то вы заканчиваете как УНР. Это же понятная история. Ошибка была совершена в 91 году, когда на огромную разнообразную поликультурную, полиэтничную Украину попытались натянуть представление о светлом будущем канадской диаспоры. Все эти представления умещались в землянку УПА. Проблема в том, что Украина с Харьковом, Днепропетровском, Одессой и так далее в эту землянку УПА не умещалась. Вот, Зеленский пришел вся эта динамика шла до Зеленского. Зеленский пришел на лозунгах «Какая разница в хорошем смысле?», то есть полиэтнического, поликультурного проекта, возвращение к широкому проекту Украины, назовем его так. А на деле, перепугавшись влияния радикалов и забыв, что политика делается для миллионов, а не для узкого круга кричащих лиц на улицах, начал проводить ту же самую политику, с которой он боролся, и на лозунгах борьбы, с которой он пришел. Если ложное программное обеспечение, ложно работает пропаганда. Ложная пропаганда искажает картину мира. Искажается картина мира, ты не можешь принимать реальные решения. Не можешь принимать реальное решение, накапливаются ошибочные решения, накапливаются ошибочные решения. Решения поощряются и идут вверх, начинается кадровый отбор отрицательный. Идут вверх люди, которые поддерживают ложную картину мира. Все это рано или поздно заканчивается крахом, потому что реальность стучится в двери. Вот и все. Вот эта динамика, то, что произошло с Украиной.
Нет, ну
Позвольте
подождите.
вернуть.
Да, секунду, последний вопрос, Саша,
Да.
я заткнусь. Но я помню, у Трампа были неплохие отношения изначально с Зеленским. Зеленский сказал, мы использовали многие ваши наработки. Они два шоумена, между ними был диалог, полный большого взаимопонимания. Правда, Трамп просил компромат на Байдена, но вроде бы договорились. Как по-вашему, как будут складываться отношения Зеленского и Трампа?
А Зеленскому надо еще пережить Трампа. Я думаю, что они разойдутся. Примерно в момент инаугурации Трампа или через пару месяцев после этого Зеленского как политической фигуры не будет уже на небосклоне. Это однозначно
Убедим. Так, да,
вариант.
прошу, Саша, я у вас узурпировал, теперь все возвращаю.
Да, не, я просто на самом деле хотел вернуться в нашу обычную колею со всеми литературными ассоциациями. Мы еще обязательно о многом спросим Алексея Арестовича, в том числе и про Трампа и Украину, и все остальное есть у меня тут заготовочки, но... Вы-то поделились своими литературными ассоциациями, я сижу тут один такой. Значит, я-то, поскольку известно, что я прочитал всего лишь одну книжку, и та «Мастер и Маргарита», но в ней есть отличное на самом деле место. Помните, когда везут бездомного в психиатрическую лечебницу, и мимо памятника Пушкина проезжает, и везущий его поэт Александр Рюхин смотрит на памятник Пушкину и говорит: «Вот пример настоящей удачливости. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе. Но что сделал, я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах бури мглою? Не понимаю. Повезло, повезло, стрелял! Стрелял в него этот белогвардеец Дантес и раздробил бедро и обеспечил бессмертие». Ужасно напоминает вот то, когда сейчас комментируют Трампа и говорят: «Ну, вот ему жутко повезло», или вообще там вот это, может быть, он даже сам себе устроил. Я прямо сразу Рюхин вспоминаю буквально. Стрелял в него белогвардеец и обеспечил бессмертие.
Ну, знаете,
Есть.
здесь-то как раз литературная ассоциация очень прямая. Гити Бор, автор абсолютно классической, вот уж классика работы общего спектакля, сказал, что в современном обществе невозможно восхищение мужеством, невозможен подвиг, невозможно ни одно событие, чтобы тут же не возникла постановочная версия. И она немедленно возникла. Все уже говорят, что выстрел был, а Трамп окровавил ухо себе сам. И у меня по этому вопросу к вам обоим. Вы абсолютно убеждены, что это было покушение, что этот белогвардеец его стрелял? Потому что, ну давайте будем откровенны, это делает победу Трампа почти стопроцентной. И если задать знаменитый вопрос «Кьюподест», да, кому это выгодно, то получается, что это выгодно одному человеку. Какие у вас мнения по этому вопросу?
Что думаете,
Во-первых,
Алексей?
я думаю, что стрелял совершенно реальный человек. Если у него в профиле антифа, он член антифа, радикальной группировки, он привез, заминировал машину там вроде как по новым данным и так далее. То есть это нормальный сумасшедший, который честно стрелял как мог. Он не профессионал, потому что профессионалы в голову не стреляют, имея большое тело, как бы, да, они стреляют
Почему?
в тело.
Почему не стреляют профессионалы в
А
голову?
потому что в голову сложнее попасть, это раз, во-вторых, голова дергается. Если вы читали, давайте вспомним, как его, Фредерика, по-моему, как же его, который «День шакала» написал.
А,
Покушение.
да, вот
Да,
этот мастер, да.
про покушение на Де Голля. Помните, почему
Да,
промахнулся
помню,
шакал?
конечно, да.
Потому что тот наклонился поцеловать ветерана, а англосакс не мог представить это экспрессивный французский обычай и промахнулся. А так бы Де Голля убил. И то же самое. В голову никто не стреляет, потому что голова склонна совершать непредсказуемое движение. Это раз, во-вторых, элементарно трудно попасть. А когда корпулентный Трамп, стреляя в него на здоровье, в тело, и пожалуйста, и прочее, прочее. И
Тело-то не наверняка, в тело можно поранить и
да, это
ничего.
смотря чем стрелять. Если реальное покушение, могут и пульку отравить, и еще что-нибудь сделать, и так далее, и так далее. Поэтому тут вопрос вот какой. Другой калибр взять и так далее. Это был сумасшедший, он взял неадекватный калибр, там же мелкашка какая-то. Но целился честно в голову. В голову целится не для того, чтобы напугать, и не для того, чтобы предупредить, а для того, чтобы убить. Это было прямое покушение на убийство. Кроме того, там есть жертвы, правильно?
Это как
Погибли
бы
зрители.
ужасно
Погибли люди,
звучит,
это
но из
правда. Да.
классики вспоминается, конечно, в первую очередь чеховская хирургия. Эх, надо было мне его козьей ножкой. Как только вы упомянули
Ну
калибр, сразу, естественно, возникла первая ассоциация с этим, да.
вот,
Ну вот, знаете,
возникает же, смотрите, это ж, да, секунду, это еще может быть не
Ага.
последнее покушение. И говорить, что второе или там даже какое-нибудь третье, не дай бог, будет постановочным 3 раза подряд, это перебор. Это человека просто хотят убить, буквально.
Знаете, когда Арестович вспомнил про убитых, я сразу вспомнил, что была литературная ассоциация у Александра Баунова, нашего международного обозревателя
Да.
из Карнеги. И вот он что написал. Значит, сейчас, секунду. Оказывается, что любой молодой Раскольников, желающий улучшить мир посредством удаления из него вредной старухи, непременно убьет и сестру ее Лизавету. То есть невинных людей. А в нынешнем случае еще и старуха осталась жива. А давайте поговорим немножко вот собственно, об убийце. И вот Алексей Арестович уже сказал о том, что, возможно, он был антифа, вот как он был. Ну, там трудная, на самом деле, трудная смесь пока из того, что мы знаем, потому что он был зарегистрирован как избиратель республиканской партии. Это не значит, что он был республиканцем, это может любой сказать. С другой стороны, он пожертвовал какие-то 15 долларов демократической партии, что тоже может, да, там... какой-то организации, связанной с демократами, что же может ни о чем не говорить. Вообще ему было 20 лет, это вообще был еще не особенно-то определившийся, наверное, человек. Есть у нас какой-нибудь подходящий герой похожего рода в мировой литературе, Дмитрий Львович?
Нет, ну самое очевидное, это, конечно, Джонни Смит, который решил остановить Стилсона. Но мне, если уже упоминался Марк Твен, мне приходит в голову вопрос. Помните, когда как меня выбирали в губернаторы, я никак не мог понять, чем моя скромная персона так помешала всем этим добродетельным людям. Я никак не могу понять, почему персона Трампа является такой фатальный, почему будут еще покушения, почему его так боятся? В конце концов, он один раз уже был президентом, и ничего из этого особо не получилось. Почему Трампа так критически надо убрать, если это было настоящее покушение? Чем он так мешает глубинному государству?
Так это не глубинное государство организовывало. Пока это был один радикальный сумасшедший 20-летний балбес.
Но вы же
То есть...
говорите, что возможно еще и еще.
А вот
Почему?
возможно, ну просто по одной простой причине. Трамп сделал выводы из своего первого президентства и собирается немножко радикальнее подойти ко второму. Он же прямо говорит,
Что-то
я
нас
хочу...
ждет.
Да, я приведу 25 тысяч человек, которые поменяют всю верхушку. А что такое верхушка? Это сложившиеся за 220 лет организованные кланы, которые вовсе не склонны увольняться, терять влияние, да, терять кормушку, терять возможность проводить в жизнь политику, ту картину мира, которую они считают возможным и нужным. Все речь идет о замене власти. Это вопрос власти. Вопрос за власть убивают.
Знаете, если уж говорить о литературных произведениях, у Бунина в «Окаянных днях» есть фраза о том, что раскол в обществе зашел так далеко, что гражданская война неизбежна. Нет ли у вас ощущения, что Штаты стоят на грани гражданской войны? Потому что если Трамп пришел так радикально, то как бы нам не пожать в результате большую бурю?
Нет туда потенциала гражданской войны, там есть потенциал уровня БЛМ противостояния какого-то, там немножко в нескольких городах, немножко попереворачивают полицейские машины, покидаются, постреляют друг друга и так далее. Но для гражданской войны нужны две организованные силы с двумя явно выраженными картинами будущего, которые и соревнуются в гражданской войне. Ибо что есть гражданская война? Это война за новое будущее, у каждого
Да,
свое. У них
конечно.
нет организованной силы, которая представляла бы другую картину будущего. Америка в растерянности. На растерянности возможно уличное столкновение, но гражданской войны не может быть. Для этого должна быть сила, обладающая огромным влиянием, организационным кадровым потенциалом, которая имеет четкую картину будущего и намерена проводить ее в жизнь даже ценой насилия. У них есть огромное недовольство, а организации нету, потому что нет картины будущего. Вот в этом проблема. Нету
Интересно, а
потенциала
у Трампа
гражданской войны.
есть картина будущего? Просто
Нет,
вот по вашему ощущению.
у Трампа нет картины будущего, Трамп рефлексивный человек. Он идет от неприятия, а не от четкого понимания, что он будет делать. То есть это засилье лево-ультралиберальных идей. Вот его это как старого доброго американца бесит, и он выражает мысли тех же старых добрых американцев. Но спроси их, чего вы хотите, они не ответят внятно. В том-то и проблема Америки современная, что ни демократы не могут объяснить, зачем Америке нужна внешняя политика и глобализм, ни изоляционисты не могут объяснить, но изоляционировались мы дальше, а что дальше? Что вот происходит? Как бы, что после этого? Просто живем?
Но знаете, на что я обратил внимание, что все как один, американские политики, лидеры, они говорили примерно одно и то же. Кстати, и сам Трамп, который как бы он не позиционировал себя как антисистемный, сказали об одном. У всех фигурировало одно и то же слово – единение. И сам Трамп, который всегда работал не то чтобы на единение, он употребил это слово после покушения. И все там сказали, что молятся за тех, кто погиб, и за Трампа, чтобы он выздоровел и так далее. И я обратил внимание тоже на заявление Зеленского, который сказал, тоже пожелал Трампу выздоровления. Я понимаю, что, наверное, ему не очень нравится, что происходит, и он не очень рад перспективам того, что Трампа теперь, видимо, гарантированно избирают. Вот. Но, тем не менее, он это сказал, и сказал довольно быстро, не пришлось из него, значит, как-то это вытягивать, выспрашивать и все такое.
У нас только Захарова промахнулась, да, не удержалась и вышла, да, сразу с этим самым, типа, да, сериал, то все, 5-10, но это лишний раз показывает, куда скатилась дипломатия российская ныне.
Но если говорить об этом, помните, как, так сказать, в «Янке при дворе короля Артура», того же нашего любимого автора, сказано, что главный герой не уживется с Мерлином, да, два медведя не уживутся в одной берлоге. Естественный вопрос, как будут складываться отношения Трампа с самой опасной силой сегодняшнего мира, а именно с Путиным, и каковы его намерения. Есть же ощущение, что они, если не классово, то морально близки. Как по-вашему?
Уж не
Нет,
намекаете
они...
ли вы на Гитлера со Сталиным, Дмитрий
Да нет,
Львович?
боже упаси, конечно, нет. Такие мне в голову не приходят ассоциации. Но тем не менее.
Вот здесь у Трампа есть проблема, и она есть, соответственно, у всех
Расскажите,
наций.
пожалуйста.
Они во что верят? Они верят в двойной ультиматум одновременно Украине и России. То есть речь идет вот о чем. Реализуем следующую программу. Приедем к Путину, скажем, смотри, вот если примиряемся на этих условиях, весьма выгодны для тебя. Если нет, то мы Украину вооружаем до зубов просто, и она там начинает тебя перемалывать. Приезжают к Украине и говорят, так, ребята, если вы сейчас идете на переговоры, мы вооружаем вас до зубов, чтобы у вас была сильная переговорная позиция и сильная армия после перемирия. А если нет, то прекращаем помощь, и тогда остаетесь один на один с Путиным. Но некоторые специалисты, скажем так деликатно, в том числе в самом окружении Трампа, выдвигают сомнения относительно плана двойного ультиматума по одной простой причине. А что, если стороны не примут ультиматум? Ни одна, ни вторая сторона, или хотя бы только одна? Тогда весь план разваливается, и на вопрос, что делать дальше, ответа нет. Они исходят из того, что вот этот шаг является беспроигрышным, что под давлением обстоятельств рациональный Путин и рациональный Зеленский. Но проблема в том, что Зеленский нерационален, абсолютно нерационален. А Путина иная рациональность, иной тип рациональности. Поэтому они этого не понимают, я с ними же достаточно много общаюсь. И они не понимают, и этим заканчивается это сам. Поэтому будет этот акт, Трамп изберется, скорее всего, Трамп, если изберется, Трамп предъявит двойной ультиматум, ему дважды скажут нет, или один раз скажут нет, ультиматум разваливается, и что делать дальше, совершенно не ясно. Мы видели это с Северной Кореей, когда он лично поехал мириться с Ким Чен Ыром, пригнал три авианосца туда, страшно надул щеки и так далее. Вот сейчас, вот-вот, и ничего. А Ким сказал нет, и ничего. И так плавно откатились назад. И вот в этом слабая сторона Трампа и его политики, по крайней мере, которую он демонстрировал до сих пор. Потому что есть напор танковый. Он, знаете, как он мне напоминает? Литературная ассоциация и кино. Генерала в поезде, который со Штирлицем хотел выпить. У меня есть
Да-да, когда у
солями.
вас нет
Кто-нибудь, да.
солями, да-да.
Да, у меня, мы, значит, это вы во всем виноваты, да, так вот такой танковый напор, генерал, командующий танковым корпусом, вот у него такой же напор, но ничего дальше, если первый напор не подействовал. Эта манера хорошо изучена, ее знает и Зеленский, и Путин. И, скорее всего, они не поддадутся. Зеленский вообще крутит свою интригу, несмотря на все давление. Путин, как роторный экскаватор, ведет свою линию. И танковый напор Трампа, они оба скажут, ну и что? И все, и что тогда?
Секундочку, а Зеленский какую линию крутит? Вот это я должен понять, каков его план?
Зеленский хочет сейчас контрнаступление. Его главная идея, это сам он говорил, 14 бригад нам нужно для контрнаступления, вот сейчас мы снова покажем. Никакого контрнаступления не будет, потому что уровень сил обороны Украины такой, что они не выдержат никакого контрнаступления. Полтора месяца назад, могу открыть вам страшную тайну, в НАТО было моделирование по поводу возможного контрнаступления. Зеленскому сказали ни при каких обстоятельствах никакого контрнаступления, потому что будет кровавая баня, провал, Иловайск новый и обратный провал фронта, после которого мы не будем, все вместе не будем знать, что делать. На что он ответил, пацаны, я знаю, что делаю, у меня провала не будет, все будет хорошо. И вот сейчас в НАТО, на саммите НАТО в Вашингтоне, он выбивал себе возможность контрнаступления изо всех сил. Требовал, 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 потому что он понимает, что его политические часы подходят к концу. Что война так или иначе, давление страшное насчет примирения, так или иначе оно состоится в короткие сроки, либо максимально к нему подойдут. И примирение, и Зеленский стоят, между ними ставят знак равно Запад. И зачеркивает этот знак равно Путин, потому что он не хочет подписывать соглашение с Зеленским. Зеленский хочет хлопнуть дверью или как минимум получить преференции на примирение в виде оторванного куска территории, удавшегося контрнаступления и так далее. Запад ему категорически говорит, этого не делать. Тебе бы, говорит, новое наступление Путина выдержать. Какое там контрнаступление? И не дает ему оружие на эти 14 бригад, на что он и жаловался. Но Зеленского такая ее мелочь не останавливает. Он начинает не додавать на фронт то вооружение похожее, которое и так Запад присылает, копя на эти бригады, чтобы пустить их в бой. Этот опыт мы уже имели, когда неопытные бригады пошли в 22-м году наступать. Или в 23-м, я уже перепутывал даты. Короче, наступление на юге, когда было. И тоже все это закончится страшно кровавой баней. Вот, поэтому Ну, с моей точки зрения, эту политику можно назвать какой угодно, но рациональной нельзя ни при каких обстоятельствах. А
Не
вот
могу не
Путина...
спросить у вас как раз вот сейчас, когда вы говорите об этом. Сегодня многие обсуждают, очень российская пропаганда обсуждает тоже заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, который сказал, что по ее словам ряд источников передали ей позицию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и его окружения. Я цитирую. «Сырский согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу, искренне считает, что мы не способны получить преимущество над русскими на собственной земле», написал Безуглый у себя в Фейсбуке.
Ну, Марьяна много хорошего делает. В частности, она громит единственный публичный политик, который громит генеральскую мафию и говорит правду, что давно мы уже не воины света, а больше года мы уже такое мясо исполняем, что как это, русских переплевываем во многих вопросах, и что у нас отрицательный отбор. Но насчет капитуляции, это тоже, вот смотрите, две рельсы, на которых едет украинская пропаганда, и обе ошибочные. Первое, что вот мы как бы, Путин хочет завоевать всю Украину и всю ее уничтожить, а он может этого сделать. Он даже Днепр перейти не может. И даже левобережье взять – это огромная проблема. И взять, удерживать и так далее. И правое, что мы разгромим и дойдем до границы 91 года, а лучше до Хабаровска. И вот в этой, как бы по этим двум рельсам, которые и та ложная, и мечется украинское несчастное сознание, которое на башню украинской пропаганды загнали в кастрюлю и гоняют половником там, понимаете, да? И Марьяна туда же. Вот при всем уважении к ней за работу, которую она делает, она говорит, капитуляция. Чего вы говорите капитуляция? Никакой капитуляции речи не идет. Речь идет о том способе, которым заканчивались в 20 веке 95% войн. Ни мира, ни войны, кривая, косая, одна сторона что-то получила, другая не получила, или взаимная аннигиляция и взаимный тупик, после которого там все реваншисты начинают кричать, что вот мы не довоевали, и не надо довоевать снова. Вот этим кончится эта война. Итоги ее будет очень трудно подвести политически. С одной стороны, Путин в чем-то получит успех, потому что он захватил территорию людей и промышленность. С другой стороны, это поражение, потому что потратили огромное количество ресурсов, всего-всего, и взяли так мало. Украинцы будут говорить, что вот нам, сволочь, Запад не додал. Там, да, сами вот тоже балбесы, надо сгуртоваться, собраться, и мы обязательно отобьем, и прочее, прочее. Это все для меня пляски маленьких инфантильных детей, которые вообще не понимают, что происходит, какова цена вопроса, чем в этом мире надо заниматься на самом деле. Ну, вот. И я смотрю на обе позиции и обе стороны, ну, как Максим Камерер в «Обитаемом острове», если о литературных ассоциациях, понимаете, говорит. Наверное. Вот примерно так. Набор сумасшедших. Одни сумасшедшие воюют с другими сумасшедшими.
Ощущаете себя прогрессором, Алексей Николаевич?
Да, всю жизнь, по-моему.
Но
Знаешь,
вы же,
вопрос
но опять же,
интересный.
вы же, простите, Дмитрий Иванович, ради бога,
Да.
вы же в самом начале войны, кажется, придерживались, ну, во всяком случае, так казалось, кажется, придерживались несколько иных настроений. А тогда у Украины было гораздо меньше возможностей. Вообще казалось, что вот-вот и там Киев захватят.
Тогда и у России было меньше возможностей. Намного меньше. Путин принял цепь стратегических решений, которые радикально изменили положение России к лучшему, а наше к худшему. А мы эти решения не то что приняли, мы даже не осознали и до сих пор не осознаем. Только-только первые брызжут эти самые. И что касается этого самого, во время войны, начало войны, то я делал свою работу. Я видел, что рушится коллективное сознание. Это мало кто знает, но я вам расскажу. Я 26 числа выезжал на день из офиса президента. Там решал свои задачи. Ну, не свои, а задачи, поставленные необходимостью военной, скажем так. И суд, я ехал, съездил в Винницкую область и возвращался оттуда назад. Так вот, до Винницкой области от Киева 300 километров с лишним, это был сплошной поток беженцев. Моя машина была единственная, которая шла в обратном направлении Киева. И меня тогда уже знали в лицо, все махали, я тоже всем махал и показывал, что мы едем и так далее. И так далее. Был обвал, тотальный обвал. Когда сейчас рассказывают, что мы не боялись, мы сражались и так далее. Да, военные не боялись и сражались. Как бы, да, но общество обвалилось радикально. Ваш покорный слуга удержал эту ситуацию. Ну, давайте говорить прямо, правильно? Удержал. Потому что и мне говорят, что я успокаивал, я никого не успокаивал. Я настраивал на победу. Не надо паники. Кто сыт, тот тонет. Простите, да. Вот, внутренняя команда, с которой я выходил на трибуну каждый раз. Вот и все. Мне было прекрасно понятны все перспективы. Я был участником Стамбульской переговорной группы, причем военную подгруппу возглавлял. Там, понимаете, да? Я прекрасно знал, что Путин Вечером 24 февраля попросил о перемирии, потому что они сразу поняли, вернее, о мирных переговорах начало, и они начались, потому что они сразу поняли, что план вторжения провалился полностью. Он не мог не провалиться. Нельзя 300-тысячной армии пытаться захватить Украину или примирить ее. Советский Союз для того, чтобы выполнить задачу эту, создал в 4 фронта по 2,5 миллиона человек. Вот это примерно разнарядка сил для того, чтобы воевать в Украине. Все, что меньше миллиона, вообще не о чем говорить. Меньше, чем миллионом, невозможно выполнить даже промежуточные цели военной операции. Это изначально было провально, и мне было понятно, что надо удержать панику, и в 6 недель война должна закончиться, потому что это прямая аналогия Вьетнама-китайского конфликта 1979 года. Китайцы попробовали, не получилось, примирились и обратились к внутренним реформам. Примерно тот же исход должен был быть в России. Они не получилось, попросили и так далее, 2-3 недели закончили, и Путин начинает опричнину в России, радикально пытаясь изменить. Но Путин сделал другой трюк. Путин понял, что Запад не готов, или узнал просто, да, что его не хватает на то, чтобы всерьез снабжать украинскую армию. А 2 апреля у нас осталось 4 ракеты к смерчам. Это главное наше единственное было дальнобойное средство на тот момент. Нам тупо нечем было воевать. А первый Рамштайн был 26 апреля, напоминаю. Нам нечем было воевать, и мы выехали чисто на нашей пехоте, которая 60 тысяч снарядов в сутки сыпалась на голову в те времена. И получается, он понял, что в России есть мобилизационный потенциал, который превышает украинский и превышает скорость и готовность Запада помогать Украине. И он сделал то, что главное цивилизационное сверхоружие России, которое монголы научили. Длинная воля. То, которое писал Гумилев. 300 лет можно бить в одну точку. На Западе эпохи меняются. Возрождение меняется просвещением, откатом, ренессансом, фрондой и так далее, и так далее. А Россия бьет в одну точку. Она точно так же переходила с левого берега на правый в 18 веке. В свое время украинская. Начиная с союза с Хмельницким, а на правом берегу она оказалась более-менее всерьез только после Калиевщины. Все это время они били в одну точку. И они это умеют делать. И Путин решил бить в одну точку.
Ну
Бил, 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 бил и
как же
добился
в этой
своего.
ситуации, как в этой ситуации можно одержать, если не военную, то хотя бы моральную победу? Что Украина может противопоставить России, у которой длинная воля, гигантские мобилизационные ресурсы, перестройка на военные рельсы? Что Украина может сделать сейчас, чтобы не потерять лица, по крайней мере?
И может
Украина
ли она
могла
это
бы.
сделать, если не полностью включается Запад?
Украина может трансформироваться так радикально, что у Путина исчезает противник. И вот это будет выход такой, который не ожидает никто в 3D. Понимаете, да? И если Украина возвращается к поликультурному, полиэтническому, какой она и всегда была, широкому проекту, так называемому, или там вообще идет путем Руси-Украины, как я предлагаю, и так далее, пятого проекта моего знаменитого, то исчезает противник, Путину некого атаковать. Понимаете, да? И вот это победа по Суньцзы в чистом виде. Потому что что Суньцзы говорил? Высший класс полководца – это человек, разрушающий замыслы. Худший – это штурмующий крепости или обороняющий крепости. Вот мы вообще не умеем воевать в этом смысле. А Путин воюет худший вид войны. Он бесконечно штурмует Бахмут, Авдеевки и так далее.
Но это
Укладывая
же
там дальше.
буквально Кац предлагает сдаться. Вы же
Это не Кац
предлагаете.
предлагает сдаться. Зачем мне землянка УПА? Я изначально был против нее. Зачем мне землянка УПА? Зачем мне жить в стране, где миллионам людей, включая меня, насильственно ломают самоидентификацию? С какой хреном мы должны за нее сражаться? У нас, вы понимаете, что у нас нет мотивации? У нас вполне возможна ситуация, вот конкретную ситуацию описываю, когда один батальон сражается, а шесть рядом смотрят и отказываются выполнять боевые задачи. Люди не хотят умирать за узкий проект. Понимаете? Не хотят. Это очень простая вещь, когда одессит не будет воевать за то, что его пытаются сломать самоидентификацию и сделать из него жителя Станислава или Львова. Он одессит, одесситом он останется. И харьковчанин точно так же, и так далее, и так далее. А то, что у нас находится 200, 300 или миллион человек, которые радикальные, которые готовы за это воевать, политика не делается ради миллиона активистов.
Нет,
Политика
но ведь
делает для
очевидно
десятков
же,
тысяч
что
обывателей.
Путин воюет не с национализмом, не с УПА, Путин воюет с Украиной просто. У него никакого идейного антинацизма нет и быть не может. Он воюет, потому что это способ сохранить власть. Неужели
Ну,
вы
и это
думаете, что...
ровно цель Путина, то, о
Да
чем вы
нет.
говорите,
Так вы
превратить
нет, даже
Украину вот
выбить
в
у него
это.
из рук этот козырь, вы ничего не добьетесь, потому что, ну
Хорошо, а
хорошо, вы
какая...
будете делать
Хорошо.
мультикультурный проект, он будет бить ваш мультикультурный проект.
Пусть он будет мультикультурный проект, но мультикультурный проект дает совсем другую мотивацию жить и защищать такую Украину. И у нас не будет проблем ни с мобилизацией, ни с хватанием людей в бусики. А кроме того, КПД социальный будет намного выше, например, в деле трансформации вооруженных сил и поднятия планки безопасности до такого уровня, что российские стратеги будут считать, что не надо связываться с Украиной военным путем второй раз. Нам нужен резкий
Знаете,
прирост
вот, ну, один
эффективности.
такой классик Никсон когда-то сказал, да, гений политики тот, кто слушает все советы и делает по-своему. Представьте себе, вас вызвал Трамп. Вы можете дать ему совет, как будущему президенту. Какой совет в украинской ситуации вы дали бы ему?
Помогите мне, как будущему украинскому президенту, осуществить перемены,
Ну,
которые
да
я
ладно,
хочу.
но это все шутки, а если серьезно?
Серьезно. Вы
Знаете что,
хотите.
я хотел бы...
Единственное предложение, которое можно сделать ему
Ну,
серьезно.
неужели вы хотите в этой ситуации быть президентом? Ну, камон, господи.
Конечно. Конечно. У меня это прогрессорский, этот самый, интересная прогрессорская задача.
Ну,
Я бы,
хорошо.
знаете, что
Да,
хотел
да.
вернуть наш выпуск к тому, с чего мы начали, то есть к покушению на Трампа, хотя мы можем еще и опять в украинскую тему, которая, конечно, остается главной, можем в нее и потом опять вернуться. Значит, почему я хочу к Трампу возвратиться? Я бы не хотел, чтобы пропала из сегодняшнего нашего обсуждения визуальная часть, которая, как мне кажется, в нынешнем вообще визуально ориентированном мире является, ну, может быть, если не главной, то одной из системообразующих.
Ключевой, да.
Вчера, конечно, наверное, гигантское впечатление на всех, и, возможно, это станет последней каплей там для того, чтобы сомнения в избираемости Трампа отпали. Последние стали те кадры, которые распространились по всему миру, как стреляют в Трампа и как его служба безопасности охраняет. И фотография, которую вот потом распространили по всему миру, вот эта вот самая фотография, где он показывает кулак там всем, и я даже ее попрошу сейчас показать, чтобы мы видели. Да, вот это вот самое невероятное фото. И, ну, кстати, уже многие нашли классические отсылки к нему, потому что там еще и знамя, там не просто так, там флаг Соединенных Штатов развивается. И, конечно, многие увидели отсылки к высадке союзников, установке флага, вот это знаменитое фото, и даже к этой самой, к французской свободе с флагом, ну и так далее. Вот. Все разные, значит, ассоциации применили. Да, что скажете по поводу визуальной составляющей?
Ну, он классический зоон-политикон, то есть политическое животное. Он на рефлексе сделал главное, что он мог сделать в избирательной кампании. Он успел поднять кулак и сделать грозное выражение лица и сказать «фак». Все. Это, больше ему можно не ездить ни по штатам, никого не уговаривать. Он сделал главное. Это просто показывать эту картинку, и он побеждает как президент США. Если бы он сделал любой другой жест, причем он сначала уклонился, если вы видео смотрели, потом, когда его выводили, он сообразил, что нужно сделать, чисто, думаю, на рефлексах поднял и сказал, все, протесты. Вот эта фотография обеспечила ему победу президента.
Он не
Ну,
просто, он
можно
остановил
уже ни за что не
охрану,
волноваться.
он просто им буквально
Да.
сопротивлялся. Это было
Да-да-да, можно, не, можно уже,
очевидно.
ему можно ни за что не волноваться. Я не знаю, было ли это сознательное решение, то есть расчет ситуации аналитически в критической ситуации, либо это рефлексы сработали, но в любом варианте он сделал главное. Он поднял жест, сказал вот такой жест несломленности, да, незламности украинскую, какой по-русски даже сходу не переведу. Ну, в общем, и все, это жест, это фото, это все, это победа.
Вот
Дмитрий
мне,
Львович.
кстати, приходит вопрос, и я не могу его не задать, этот вопрос от зрителя прямо сейчас. Трамп, он, правда, конечно, не классик, но Трамп сказал: «Меня восхищает ненависть моих врагов, я понимаю, что я на правильном пути». А, Леш, вы сегодня адресат такого количества ненависти, что прилетает всем, кто с вами даже разговаривает. Ну, и Плющеву сейчас прилетит, мы знаем. Тем не менее, мы очень рады и горды, что вы с нами. А как вы обходитесь с этой ненавистью? Она вас заряжает или все-таки огорчает?
Дмитрий Львович, у меня нет врагов. У меня есть пациент. На
Можно
пациента мне
я
обычно.
возьму эту фразу?
От пациенты,
Лучше
да,
полки
пациенты.
хороша, да.
Пациенты
Такой
вдохновляют
фармацевтирозин, да. Я не
работать
мыслитель,
еще
я
лучше.
гельминтолог, да, вот это то
Да,
самое.
да, да. Кого вы
Спасибо,
считаете моими
Саш,
врагами?
да,
Вы же
перебью
сами
я.
говорили, что они, пардон, такой навоз,
Такое,
что
да,
там
на этом
не
фоне
с
мы
кем
симпатии,
враждовать.
безусловно,
Да.
да. Но нет, правда, вот тоже мне пишут, что, невзирая на всю демонизацию Арестовича, он последовательный и умный человек. Пишут мне люди, которые смотрят чат. Надо, видимо, просто чаще вас звать. Да, Саш, вы чего?
Да, но я-то про визуальную часть показал, и ладно, и в общем, конечно, Трамп, очевидно, понимает вообще всю силу нынешних
Саша, а
СМИ
можно
и
я вас
то, как это
спрошу? Это
выглядит.
даже не
Давайте,
вопрос
давайте, давайте.
классических ассоциаций, это вопрос к вам лично. Я очень редко, к сожалению, имею шанс задать вам вопрос как человеку. У вас нет чудовищного предчувствия относительно победы Трампа, что через 4 года он покинет Америку в том ужасном состоянии, в котором она была примерно в 29-30 годах? У вас нет такого ощущения?
Вы знаете что? Я уйду от ответа, во-первых, потому что не знаю, а во-вторых, потому что действительно не знаю. Значит, смотрите, Дмитрий Львович, в нынешней турбулентной ситуации, ну вот кто мог представить, что мы сегодня будем обсуждать покушение на Трампа
Да,
всерьез?
черные лебеди летят стайными, вы правы абсолютно.
Вот, нет, это причем мы с вами находимся, собственно, на, как это называется, зимовье, или как вот когда птицы прилетают куда-то, они там сидят. Вот,
Да.
собственно, вот на этом месте мы с вами находимся, там кругом черные лебеди, они еще летят и летят, не собираются никак прекращать это дело. Настолько непредсказуемая ситуация. Вот знаете, сейчас все говорят, что, ну вот, 100% Трамп изберется и так далее, или... Это с одной стороны. Вроде бы кажется, что это стопроцентный прогноз. С другой стороны, вот Арестович, например, говорит, точно, ну не точно, можно ожидать там покушений на Трампа еще. Ты думаешь, да ну хрень какая-то, ну потому что теперь его, конечно, уж будут оберегать там и все. А кто поручится? Никто не поручится. И поэтому вот здесь, что будет после его гипотетического избрания, на которое я бы тоже не стал ставить. Через 4
Знаете,
года,
вот,
простите
простите,
меня.
я скажу очень важную и очень неожиданную для меня вещь. Я хотел бы поздравить всех сторонников Трампа. И поздравить не с тем, что это покушение сделало его фаворитом, а с тем, что во время этого покушения он хорошо себя повел. А враги его, оппоненты обязаны признать, кто бы это покушение ни организовал, но он повел себя хорошо, в соответствии со своей же программой. И всегда приятно, когда твой кандидат демонстрирует хорошие человеческие качества. Кстати говоря, всех фанов Арестовича я тоже хотел бы поздравить с тем, что наиболее ценимый нами аналитик ведет себя с исключительной веселой наглостью. Это меня восхищает.
А значит, что, Алексей, я вдруг понял, что когда я спрашиваю, вот вы, конечно, гипнотизер на самом деле, значит, я вдруг понял, что надо же мне свой промах на вас свалить. Вот, что когда вы отвечали про Сырского, вы отлично ответили про Безуглую, а про Сырского практически ничего не сказали.
Могу ответить про Сырского.
Ура!
Сырский готов подписывать, я думаю, перемирие, потому что он, как никто другой, понимает, чего стоят войска, которым он руководит. Но могу сказать, что минимум 50% неспособности этих войск защитить Украину, выйти границы 91 года, скажем так, и не закончить дело простым перемирием, на вине самого Сырского. Он был бывший главком сухопутных войск, и даже при Залужном он командовал 2/3 армии. 73% нашей армии – это сухопутные войска. Он полностью провалил боевую подготовку этих войск и применял их так и таким способом, что кровавый счетчик замотался в 2 раза быстрее, чем это было в начале войны у нас. Вот он мясник. Понимаете, в чем проблема?
В качестве президента вы вернули бы Залужного из Лондона?
Конечно.
Интересно. Да.
Я
Так.
просто помню, когда вот, собственно, был конфликт, и еще Залужный был главкомом, да, вы, ну, условно говоря, были на его стороне. Я помню одну из программ, в которой вы говорили, ну, вот там очередной какой-то виток, и как они якобы поссорились с Зеленским и все такое, и вы говорите, что прямо сейчас должна выйти фотография их совместная, как они, значит, там... держатся за
Да.
руки или что там.
Да. Это если бы мы были нормальным государством, у которых государственные интересы на первом месте у наших политиков. Но, к сожалению, у нас не так. У нас личное, кланово-феодальное и так далее, и так далее. Смотрите, очень много... Марьяна в чем обвиняет Залужного? Больше, чем Сырского. Что он начал разложение вооруженных сил, неправильную подготовку к войне и так далее, и так далее. Но я в этом всем непосредственно участвовал, потому что я был, ну, таким мостом между офисом и Залужным. Еще вдобавок. И могу сказать, что я знаю список предложений Залужного в отношении сил обороны и ведения войны, и знаю, что офис отвечал, и сколько было сделано. А сделано было 0,3% от того, что он просил. Если бы было выполнено то, что сделал Залужный, а это были политические ограничения, которые ставили, например, создание дивизии армии корпусов как необходимое условие, одно из величайших и необходимых главнейших условий адекватности сил обороны, способности их выполнять задачи, он умолял 1,5 года их умолял создать. Они так и не дали на это разрешение. Поэтому Марьяна, возможно, этого не знает, а я знаю, что происходило между тем самым. Поэтому, конечно, на стороне Залужного, потому что часть этих решений мы вырабатывали вообще совместно. Я был горячим сторонником тех и так далее. Но если вы знаете, я об этом скромно молчал, пока Марьяна не заявила, и тогда уже можно говорить, что Залужного рекомендовал я на главкома и добился, чтобы он стал главкомом.
Нельзя, понимаете, да, нельзя не вспомнить, простите, я опять влезу,
Давайте,
если
давайте,
говорить
да.
о классике, да, вот чернь несут, ищишь ее любви. Что будет с Зеленским и с его рейтингом? Как его воспринимают сейчас? Насколько я понимаю, все-таки сегодня в Украине он вызывает скорее одобрение, хотя бы из-за прошлой заслуги, или нет? Какие у вас
Дмитрий
данные?
Львович, позвольте вас разочаровать.
Ну,
За
позвольте,
Зеленского
конечно.
это чистая психиатрия. За Зеленского держится, поскольку никто не понимает, что будет, если сейчас не будет Зеленского. То есть это на самом деле не позитивная мотивация, а отрицательная мотивация ужаса, перед которым становится Украина, если разрушается и нынешняя абсолютно коррупционная, а у нас разгул коррупции такой, как не было за 33 года. Как бы, да, давление на бизнес, ужас вот этого всего, ужас без конца, который сейчас разрушается. Да, люди выбирают между ужасом без конца и ужасным концом. Они не знают, что за пределами ужасного конца, потому что им не предоставляют картину этого будущего. Никто не знает за это, поэтому будем держаться по принципу, ну, не тронь, не сломается. Это принцип армейского прапорщика. То же самое сделал Китай. Китай сейчас в тупике, он не знает, что дальше, что делать с Китаем, и поэтому Си Цзиньпинь остается на третий срок, по принципу продлеваем то, что есть, потому что не знаем, что дальше. То же самое в Соединенных Штатах. Мир же в фазовом переходе. Это везде так. Все уперлись и не знают, что за барьером, кроме, простите, вашего покорного слуги. Поэтому я единственный, кто знает, что за барьером и что технически делать на уровне деталей за этим барьером. Но я абсолютно дискредитированная фигура усилиями офиса. Это они это сделали. Они вкладывались и вкладываются основные усилия. Заметьте, было три по популярности главных человека. Залужный, Зеленский и я. Где двое из этой
Ну,
троицы?
а
За
где
пределами...
вы, можно спросить, а где вы?
Ну, за пределами Украины, правильно? Двое из
Да.
них, только один остался. И народ держится за это по принципу, он не знает, что за пределом, а не потому, что Зеленский хороший, ему доверяют. Вот и все.
Как по-вашему, у Путина есть еще 10 лет?
Конечно. Хороших 7 у него есть точно.
Ой. Знаете
7-8.
что? Знаете, что я хотел спросить? Подождите, вот что меня зацепило. Вы говорите, никто не рассказывает о том, что находится за пределами, или как там, за границей ужасного конца. То есть, если я правильно понял, если, ну, поскольку ужасный конец – это Путин, если я
Нет.
правильно понял, то если бы Путин как-то здорово презентовал бы, значит, свой русский мир украинцам сейчас, то вообще могло бы и проканать.
Не-не-не, украинцы не примут русский мир, и ужасный конец это не Путин. Ужасный конец это реальный аудит Украины. Вот запускаем Эрнст энд Янг какой-нибудь, или там Deloitte and Touche, они проводят аудит Украины и предъявляем это населению. И это катастрофа. Катастрофа осознания. Эта катастрофа будет сравнима с катастрофой немцев, осознавших после падения Гитлера, кем они были и что они натворили. Примерно не по аналогии, но по масштабу. Тотальное обрушение мировоззрения. Потери реальные, экономические потери. Ну, очень просто. Мы начинаем 52 миллиона в 91-м. Сейчас у нас, ну, если 20 есть, то как бы 20 с небольшим, то это хорошо. Каждый третий украинец за рубежом. Государство отказывает им в консульских услугах, в обслуживании. Она говорит, что вы украинцы второго сорта, что герои только те, которые остались. Это Украина, это глобальный сумасшедший дом. Вот давайте вот избавим, давай, я предлагаю вам избавиться на секунду хотя бы в виде эксперимента, сделать шаг назад из этой вот паутины или из этой вот слизистой оболочки веры в то, что мы там страшные воины света и противостоим коварному Путину, как это было в начале 22-го, действительно. Мы уже давно не такие, мы уже 2 года не такие. Мы уже абсолютно расчеловеченные, развращенные, и изнасилованные собственной пропагандой, ошалевшие люди, которые, как ежик в кастрюле, по которой стучат, мечутся уже 2 года, не понимая, что делать, и боятся признать, до чего они довели собственную страну. У нас тотальная катастрофа. Наш разговор сейчас напоминает, если литературная ассоциация, это разговор этого самого странника с Максимом, когда этот самый, они поднимутся, куда
Да,
они
мы
поднимутся?
помним, да,
Куда
увы.
они поднимутся? А ты знаешь, что такое инфляция? Что земля не родит, что нет запаса лекарств, что надвигаются белые субмарины, раньше мы их с курса сбивали. Ты идиот и так далее. Это немедленно домой. Так вот,
Думкоп.
да, Думкопф. Я, кстати, озвучил, скоро выйдет в 20-х числах насчет моей озвучки «Хотите обитаем остров». Да. Так вот, фишка в чем, что вы не представляете, что покажет реальный аудит Украины. Это катастрофа, разложившееся государство, обезумевшее общество, обезумевшее, и
Минуточку,
все висит на
а
цепях. Да.
Россия не разложившееся государство, не
Нет,
обезумевшее?
Россия классическая бонапартистского типа на грани фашистской авторитарной
Да.
диктатуры, которая с византийскими, правда, элементами, это не классическая европейская диктатура, здесь полярная борьба сил допускается по византийскому типу фракции и так далее, то есть такой особенностью,
Да.
которая довольно устойчиво едет на курсе, пока башни работают и пока народ сытый. Там же Стругацкие четко назвали проблему. Невозможно внушать голодным людям, что они сытые, потому что народ сойдет с ума. Так вот, пока Россия сыта, она будет ехать этим же курсом, которым она едет. И благополучно. У нас предела прочности уже нет. И сделал это с нами не Путин. Мы сделали это сами. Простите, если бы ваш покорный слуга 24 февраля был на посту президента и верховного главнокомандующего, первая, война бы давно закончилась, вторая, она закончилась бы с нашим преимуществом, третья, она бы закончилась чем? Без таких колоссальных потерь в экономике, энергетике и в живых людях, как у нас. Но, как это, как говорит Дмитрий Львович, разрешите его процитировать, Украина не заслужила еще, Арестович. И вот вопрос, заслужит ли она его по результатам этой войны?
Слушайте,
Вопрос,
я что
может...
Арестович не заслуживает Украину, потому что
Это другое дело.
вы же
Дмитрий Львович.
понимаете, что это обрушит любой рейтинг, любой человек, вставший сегодня во власти, будет дискредитирован навеки, особенно если подпишут мир.
Дмитрий Львович,
Прекрасно.
я не боюсь, я даже готов.
У меня к вам вопрос, Дмитрий Львович.
Да.
Вот вы сейчас верите своим ушам, то, что вы слышите? Я
Верю,
к чему...
я понимаю, почему Алексей Николаевич это говорит, потому что кто-то должен это говорить самые трезвые, может быть, самые ужасные, преувеличенные вещи, должен это говорить, чтобы возник мотив менять ситуацию. Ситуация действительно тупиковая для всего мира. И тут уж мне вспоминается из классики слова Киплинга из «Кима». Я ужасаюсь тому, что вы говорите, но то, как вы это говорите, меня восхищает.
Я знал, что для вас форма, конечно, главенствует над содержанием, я понимаю. Но вот что я хотел спросить. Вот давайте отзеркалим ситуацию на нас с вами. Да? Мы ощущаем себя как противники Путина, условно говоря. Приходит к нам человек, который говорит, что у вас все ужасно, у вас в оппозиции кругом воры, сволочи, склочники, что, в общем, часто соответствует абсолютно действительности. А если на них еще и аудит напустить, то, в общем, произойдет хрен знает что. Все будут ужасно разочарованы. Уверяю вас, все будут ужасно разочарованы. И так далее. Нам нужен такой человек, который нам вот сейчас всем расскажет, какие мы, значит, на самом деле
Саша,
убогие, ну и все прочее.
субъективно не нужен, объективно необходим. Нам совершенно необходим такой человек. И чего бы я ни дал за то, чтобы у России, у российской оппозиции был свой Арестович, но где его взять? Я не могу на это решиться. Я критически завишу от того, как я выгляжу. А человек, который такую репутацию отважился бросить в костер своих будущих амбиций, это человек, по крайней мере, очень решительный.
Я вот хочу спросить, у вас еще спрошу, Дмитрий Львович, уж напоследок. Вот мы много говорили с вами, кто такой Алексей Арестович, и в конце как раз будет ваше такое резюме по итогам и сегодня сказанного, конечно, сквозь литературную. Что, кто такой Алексей Арестович, я думаю, мы все представляем, у каждого свое представление, а вот в литературном преломлении Дмитрий Львович подведет итог. У вас есть несколько минут еще, чтобы, может быть, еще что-то подтянуть. А я хочу спросить у Алексея Николаевича, будет это тоже, конечно, литературная ассоциация, поэтому прошу к ней отнестись, ну, с пониманием, так сказать. Помните, когда не литературная, но кинематографическая. Вы же наверняка помните «Адъютант его превосходительства», и когда мальчик спрашивает у героя Соломина: «Павел Андреевич, вы шпион?»
Да. «Видишь ли, Юра», — отвечает Павел Андреевич. Это главная фраза, которую учили, это самое. Смотрите, когда я говорю о том, что все плохо и все должно было бы быть иначе, линейное сознание прямо ассоциирует это как сдача Путину. А у меня вопрос, а что оно ассоциирует это как сдача Путину? Я
Ну,
не
я вот
хочу уже...
ассоциирую прямо буквально
Вот
линейно.
я, да, я тоже хочу вас
Я
спросить, а
буду
почему?
побуду доктором Ватсоном, объясните.
Почему вы думаете, что когда оппозиция критикует саму себя, там российская, или я критикую российскую оппозицию, или что если провести ее реальный аудит и обнаружить, что все воры сволочи за редким исключением, это означает, что мы сдались Путину, или мы больше не противостоим Путину. Я противостою Путину, Путин мой противник. Он противник мировоззренческий, геополитический, ситуативный, во всех видах противник. Я хочу сделать Украину, которая будет лучше ему противостоять, а не та, которая ему сдастся. Откуда эта прямая ассоциация, что если я критикую Украину, то это непременно сдача Путину или взятие Путина в союзники. Мне это интересно. А я скажу, откуда. Это сделала украинская пропаганда.
Ну, слушайте, не только украинская пропаганда, вот правда, но люди,
И все эти
которые...
трактовки.
Мы не очень подвержены украинской пропаганде, просто в силу того, что не,
А
ну, мало
есть уже
что.
четкий ассоциативный ряд, связанный со мной, в том числе российская либеральная оппозиция так считает. Потому что все считают, что если я критикую хорошо тех, кто противостоит Путину, это означает служить Путину. С чего вы это взяли? Знаете, есть такой Роберт Скрутон, он написал замечательную книжку, это консервативный правый философ, который «Дураки, мошенники, поджигатели, мыслители новых левых». И он там говорит замечательную вещь. Говорит, в Советском Союзе было много чего замечательного. Он говорит, но там есть был один крупный принципиальный недостаток, отличающий его от Запада. Говорит, на Западе тех, кто его хорошо критикует, награждает, общество и поднимает, а в Советском Союзе их отсылали в лагеря. И вот это главное, что сломало систему и не позволило выиграть Советскому Союзу. Так, внимание, к чему же принадлежит современное русскоязычное пространство, если те, кто его хорошо критикует, оно не награждает, а записывает шпиона и хочет отправить на Соловки? Взять бы этого вашего Канта и на Соловки. Понимаете, да? Так мы как были Советским Союзом в худших его проявлениях, так и остались. Он вечно живой, понимаете? Эгрегор Советского Союза, если так можно выразиться, никуда не делся, переходя на эзотерический язык. Так далее. Украина – это СССР, УССР-2 просто, то же самое, или продолжение СССР. А я хочу это радикально поменять. Я хочу сделать систему, с которой Путин не справится. Понимаете, да? Которая будет сильнее, эффективнее, круче, которые будут завидовать, которые будут желать присоединиться люди с разных частей мира, включая этот самый просвещенный Запад. Вот мой замысел. Я предлагаю то, что за барьером, за фазовым переходом, решение которого нет сегодня ни у Америки, ни у Китая, ни у России, ни у Украины и так далее. Речь идет не что такое Путин. Сегодня есть Путин, завтра есть Дон Рэба, послезавтра есть Белая. Империи всегда что-то угрожает, понимаете, да? Как говорил в Лиге выдающихся джентльменов Шон Коннери. Или как в «Людях черных» говорил, да, всегда есть галактический крейсер, всегда есть какая-то чума и так далее. Вот обыватель ничего об этом не должен знать. К сожалению, сегодня обыватель знает слишком много. И поэтому человек, который говорит, ребята, все не годится, надо все менять за фазовый барьер, переход. И я единственный, у кого есть решение, говорят, а, так ты путинский шпион. Посмотрите на меня. Вы всерьез считаете, что меня можно купить или завербовать? Вот только честно. С моим самомнением это технически невозможно, понимаете? Ни за какие деньги мира, ни за какие прожекты мира, ни за какие угрозы это невозможно сделать технически. Мое внутреннее устройство не позволяет это сделать. Я невербуемый человек.
Алексей Николаевич, почему? Давайте поговорим об этом. Ну, смотрите, вы же хотели стать президентом Украины. Если вам пообещать это, например,
Нет,
почему
да.
нет?
Я не хотел стать президентом и не хочу стать президентом Украины.
Как это?
Это
Вы же,
тоже иллюзия.
кажется,
Я
заявляли.
собираюсь стать, но собираться и хотеть — это очень разные
Вы
вещи. Я не
собираетесь,
хочу.
но не
Он на
хотите,
своих
вопреки своему
условиях хочет
желанию
стать.
стать.
Да.
Так,
Я
на своих
собираюсь,
условиях.
но не хочу. Я терпеть не могу. Я при мысли, что придется таки встать и этим всем проруководить. Я же был там 3 года. Причем внутри офиса 2,5. Я знаю, что это за работа. Это собачье. Хуже место, чем президент Украины. Невозможно выдумать на это. Я думаю, президент, где у нас там республика, где банды вооруженные захватывают в Карибском море? Да, власть. Я думаю, что
Сомали.
президентом... Да, президентом Сомали быть лучше, чем президентом Украины, понимаете, да? Потому что я знаю, что такое Украина изнутри. Я не хочу быть президентом, я собираюсь им быть, но это очень разные вещи. Хотите собираться?
О, Господи.
Ну вот простите, ради бога, я понимаю, что это может быть не очень приятно слышать, но еще с интервью с Ксенией Собчак я подумал, ну, если бы я был на месте Путина, я бы предложил Арестовичу стать таким украинским Кадыровым.
А каким образом? Денег взять? Или что? Как Путин управляет внутриукраинской ситуацией? Дает много денег, мне и так дадут денег. Что еще?
Ну,
Какие варианты, рычаги влияния, привода к власти, какие у него? Давайте их посчитаем.
ну, привод на штыках буквально.
На
Вы
каких?
обеспечиваете, значит, как это, идеологическую поддержку, то есть
То есть я
пропаганду.
российские войска привожу снова в Бучу, вы это хотите сказать или как?
Ну, я не знаю, как насчет Бучи, но в буквальном смысле то, что я услышал про, значит, переформатирование Украины под мультинациональный проект, вот,
Не
мне кажется,
мульти, а
что...
поли — это разные вещи. Симфония — это не есть, это мульти, вот это смешное европейское, которое провалилось, или западное. Это другой проект совсем. Я правый центрист, я не левый радикал, или не ультралевый троцкист, который предлагает нам мульти решение. Я предлагаю поли, симфонические решения. Это совсем другой отдельный разговор.
Окей, то есть украинским Кадыровым вы не будете?
Да боже, сбавь. А как, вы хотите, чтобы я российские войска снова в Бучу привел на место
Я совсем
преступления?
не хочу, вот уж
Это
точно.
технически невозможно.
Знаете, я получил сейчас только что
Смотрите,
замечательное
давайте я вам
от
объясню. Давайте я вам
слушателя.
объясню. Давайте,
Да.
вот давай надо понять, если про веселую наглость, я вам сейчас все объясню.
Да-да.
Затем вот аксиоматическая идея, это базовая, которая стоит за вот этим вопрошанием, по типу «Вы шпион, не будете ли вы российским Кадыровым, там, новым и так далее», стоит убеждение, что я считаю себя ниже Путина, ФСБ и всей этой камарильи. Ребята, я на них смотрю как прогрессор на возню
На
каких-то
тон
там
рыбу.
далеко отставших, да, далеко отставших от реалий этот самый. Как вы считаете, мог ли Дон Ребо завербовать Румату Эстерского, Антона? Ну вот это
То, что я с
технически
вами
невозможно,
разговариваю, Дон
потому
Ребо,
что
еще не
мы...
значит, что мы
Да.
беседуем.
Да,
Совершенно верно.
мы находимся в разных фазах. Я не смотрю на них снизу вверх. Они для меня не давлеющая сила, которой я хочу подчиниться, чтобы спасти остатки Украины. Я смотрю на них как на эксперимент. Это, ну, если не гельминтология, то примерно туда же. Я сверху вниз на них смотрю, потому что для меня это сумасшедшие, которые делают с огромной страной России, с великой культурой и так далее, и так далее. Ну, спускают ее в унитаз примерно теми же темпами и так же, как Украина делает это с Украиной. И для меня
Алексей
это...
Николаевич,
Да. Я буду
да-да.
жать, если я ему буду жать руку, я буду жать ему руку не снизу вверх, ой, Владимир Владимирович, пожалейте Украину. Я буду жать ему руку, ой, какой интересный экспериментальный случай вы для нашего института экспериментальной истории, понимаете, да? Вот мое позиционирование. А вовсе не давайте поклонимся Путину, чтобы спасти остатки Украины. Да это смешно просто, вы
Кстати,
что?
кстати, кстати, Леш, вот важный вопрос.
Да.
А в путинской России есть сегодня какой-нибудь человек, подобный барону Пампе, который приличный внутри неприличного, на которого можно было бы опираться. Да? Есть такой
Честно,
человек?
я таких не знаю. Для меня это
Вот и
огромные,
я не знаю.
огромные... Помните, как этот самый центр? Это было место, набитое специально отобранной дрянью. Вот
Да,
примерно. Поэтому и
ужас,
так далее.
ужас. Очень
Да, и
этого
прочее,
боюсь.
прочее. Поэтому, ну, народ, ну вот спасибо вам, что вполне дали возможность высказаться, но я вам хочу сказать, что вы первые люди, с которыми мы дошли до этого уровня. Потому что... Ну вот я просто, да, я сначала брался за виски. Я всерьез не мог поверить, что достаточное количество взрослых умных людей, имеющих жизненный политический опыт, просто так тупо ошибается в моей мотивации и понимании как моего позиционирования в мире, как я смотрю на это и так далее. Но вот видите, вас хватило на то, чтобы это понять.
Мне
Какой
очень
там
понравилось, вот я сейчас
да.
получил письмо
Да.
от одного постоянного зрителя, который пишет: если до этой вашей программы я Арестовича ненавидел, то теперь я его боюсь. Мне кажется,
Народ,
Леш, что это
да.
повышение.
Ну, повышение. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Какой Кадыров?
Спасибо,
Какое служение
молодца,
Путину? Как
молодец. Извини, что не
зоолог...
по чину, так сказать.
Извините, как зоолог может Наутилусом Помпилиусом, служить Наутилу Помпилиусу и быть им завербованным? Он его
Да
изучает
пошел
в
ты,
аквариуме,
чумей.
понимаете? Он его изучает.
Смотрите, нам уже надо заканчивать, да и, так сказать, футбол скоро привести себя в порядок надо. Я вот что хочу спросить, прежде чем Дмитрий Львович подведет итог и вынесет, в общем, не то чтобы приговор или вердикт, а, в общем, может быть, диагноз или что, не знаю, характеристику даст Алексею Арестовичу. Я хочу вас спросить, вы все время говорите сейчас в последнее время о трансформации. Вы не то, что в последнее время всегда о ней говорите, но в последнее время я часто у вас слышу, как не включу, так вот что-то происходит с людьми, там, например, с Юлией Латыниной, она переживает трансформацию, говорит Арестович, ну и так далее. Вы сами сейчас какую трансформацию переживаете?
Да, я не переживаю никакую трансформацию. Я очень
Это мы
давно.
все, мы
Да,
все под лупой Алексея Арестовича
смотрите,
переживаем
я
трансформацию.
очень давно и последовательно стою на одной и той же позиции. Единственный человек, который это понимает, это Дмитрий Львович Быков. Я других не встречал в этом мире. Он тоже иногда промахивается, но слава богу,
Промахиваюсь нередко, я знаю.
после сегодняшнего разговора,
Юлианина
я
тоже
думаю,
понимает.
да, он стал понимать меня лучше. Вы поймите такую вещь. Я никогда не менял курс. Арестович служит только Арестовичу и своих идей. Я всегда стою. Попутчики, союзники, ситуации могут быть какие угодно. Какая разница прогрессору, за кем останется Устья Тары? Вы все люди, которые спорите про Устья Тары. Кому оно останется? Чей Авдеевка, чей Донецк? Там, мы продались Путину, не продались Путину. Это все возня в пробирке, друзья мои. Ну куда, о чем вы говорите? У меня есть четкое понимание. Земля уперлась в фазовый барьер. Я цивилизационно ставлю вопрос. Так как любит этот самый Дмитрий Львович, больше 100 лет нет открытий физики. Это потому, что старая метафизика уже не обслуживает, нет фундаментальных открытий. Мы в глобальном тупике. Я знаю, что делает за тупиком. Я так ставлю задачи. Какой нахрен Путин и Трамп? Где эти Путин и Трамп? Их с этой высоты не разглянешь там внизу, понимаете, да, этих Путиных и Трампов. О чем вы говорите?
Нет, ну
Ребята, тут...
антропологически разлом
Да.
налицо, и это более серьезно, чем
Речь
любая.
идет об антропологическом разлое, о том, что Людены не сегодня-завтра в Харьковском институте чудаков появятся под кабами,
Да-да.
кабами российскими и так далее, и так далее. Вот об этом идет
Именно в
речь.
Харьковском.
Что такое Путин и
Вот.
Трамп? Мелкие политические деятели эпохи появления антропологии, эпохи меморандума Блумберга. О чем мы
Да,
говорим, народ?
конечно. А кто выиграет сегодня, как вы думаете?
Я выиграю.
Понятно. Ваш итог, Дмитрий Львович. Мы все время с вами говорим, кто такой Алексей Арестович. Он побывал NASA Трикстером и кем только не был. По итогам сегодняшнего нашего разговора, похож он на прогрессора, кстати?
Он и есть, безусловно, потому что прогрессор не всегда действует морально. Или вообще мораль у Арканара своя, другая. Но, безусловно, прогрессор. И знаете, если уж подводить итог литературно, я готов был встать за эту грудью, и я поверить не умел никак, когда насквозь неискренние люди мне говорили речи о врагах, романтика, растоптанная ими, знамена, запыленные кругом, и я бродил в вакациях, как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом. Вот я когда смотрю на Арестовича, я понимаю, что быть врагом гораздо лучше, чем быть другом, кому бы то ни было в наше время.
Конечно, враг более честный. Я вам когда-то это говорил. Только от врага
Да,
можно
это
услышать
так и
правду.
есть. Ну, Леш, спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Был
Вам
честный
спасибо, Саша.
разговор, интересный, да, как мне кажется, и литературный тоже. Дмитрий Быков, Алексей Арестович, спасибо огромное. Не забудьте, точку уже меньше, чем через час. Там сегодня про замедление Ютуба тоже будет очень интересно. Спасибо всем, счастливо. До следующих Classic News на следующей неделе. Пока.